У ефірі «Начна свобода. Виніки дня». З вами Сергій Бламійка. Головні теми випуску. Осудженого до 6 годов зняволення былога кандидата у президенты Миколу Статкевича перевели с турмы КДБ у следчий изолятор на Володарского у Менску. За гэта сёння не отбылася сустрэча политика с 84-годовым батьком. Былы кандидат у президенты Владимир Некляев у Международный день обороны детей повиншаваў детей осудженого до 5,5 годов турмы политвязня Александра Класковского и передав им подарунки. С 1 по 14 червеня у Менску под кіраўніцтвам Криса Джарвіса працює місія Міжнароднага валютного фонду, по виниках якої буде прийнято рішення, ці задоволить МВФ новую просьбу Білорусі об кредиті. На тлі вострого економічного кризису у Білорусі протягується кампанія наведення парадку і дисципліни. Одною з головних причин, за якою ціни на харчу в Білорусі знову почали регулюватися державою, експерти називають відсутність конкуренції. Монополісти харчового ринку диктують продавцям свої цены. Гость эфиру были редактор газеты «Наша Нива», журналист «Свободы» Сергей Дубовец. У эфире «Ночная свобода. Виники дня» и зараз Алена Тиханович с оглядом основных белорусских подеев.
Беларусь разлічвае прыцягнуць ад 3,5 до 8 мільярдаў даляраў у межах новай праграмы супрацоўніцтва з МВФ. Про гэта паведаміў сёння прэм'ер-міністр Міхаіл Мяснікович. Заяўку з просьбай выдаць стабілізацыйны крэдыт урад і Нацбанк накіравалі ў МВФ учора. Апазіцыя гатова распачаць кампанію па адстаўцы палітычнага кіраўніцтва Беларусі, калі ўлады найбліжэйшым часам не зробяць канкрэтных захадаў па выхадзе з крызісу. Пра гэта на прэсавай канферэнцыі ў Менску заявіў лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька. А вось якія рашэнні раіць прыняць ураду Станіслаў Богданкевіч.
Первое рашэнне звязанае с прекращэннямі рэпрэсій палітычных в обществе, рэпрэсій против СМІ. І, разумеецца, эти деньги могуць быць выдзелены пад праграму рэформ, которая будзе прадусматываць этот пераход ад жызні на халяву, жызні посредства.
А сёння ў Беларусі на 13% падвышаецца памер працоўнай пенсіі. Цяпер яна складзе каля 670 тысячаў рублёў, у эквіваленце менш за 140 даляраў. Да дэвальвацыі гэты паказнік быў удвая большы. Звольнілі дырэктара віцебскага заводу трактарных запчастак Уладзімара Федарэнку. На гэтым прадпрыемстве працаваў адзін з абвінавачаных у арганізацыі выбуху ў Менскім метро. Па выніках праверкі на заводзе выяўленыя сур'ёзныя недахопы. Рэйдавыя праверкі выканання працоўнай дысцыпліны, якія з ініцыятывы кіраўніка дзяржавы набылі назву Андропаўскіх, на Гомельшчыне ладзяць нават ноччу. Такія праверкі праводзіліся, напрыклад, у будаўнічай арганізацыі «Жлобіна». За апошнія 10 гадоў колькасць дзяцей у Беларусі знізілася амаль на траціну. На пачатак 2011 года колькасць дзяцей ва ўзросце да 18 гадоў склала 1 мільён 737 400 чалавек.
Пра асноўныя беларускія падзеі расказвала Алена Ціханович, а мы зараз звернемся да некаторых з іх больш падрабязна. Пачнем навінамі з жыцця палітвязняў. Асуджанага да 6 гадоў зняволення былога кандыдата ў прэзідэнты Міколу Статкевіча перавялі з турмы КДБ ў следчы ізалятар на Валадарскага ў Менску. За гэтага сёння не адбылася сустрэча палітыка з 84-гадовым бацькам. Былы кандыдат ў прэзідэнты Уладзімір Некляеў у Міжнародны дзень абароны дзяцей павіншаваў дзяцей палітвязня былога міліцыянта Александра Класкоўскага. Былы кандыдат ў прэзідэнты Андрэй Саннікаў на Валадарцы сустрэўся з жонкай журналісткай Ірыны Халіп. Про все гэта расказвае Олег Груздзіловіч.
1 червня у Міжнародны дзень абароны дзяцей былы кандыдат на прэзідэнта Владзімір Некляеў сустрэўся з дзецьмі палітвязня Александра Класкоўскага, перадаў ім падарункі. Сямігадовая Даша Класкоўская дагэтуль ведала, як адказваць на пытанні чужых людзей пра тое, дзе знаходзіцца яе тата. Але калі патрапіла ў офіс кампаніі «Гавары праўду», крыху разгубілася, распавядае жонка палітвязня Класкоўскага Наталля.
Не стесняюся говорю, не бойся, этим людям можно сказать, где папа. Случился ребенок, то есть не знаю, как отвечать. Либо правду говорить, либо молчать.
Ну и что она сказала Ванику?
Она сказала, ну папы нету пока.
Дарі, что Александр Класковский занимался грузоперевозками и часто возил на фуры сок. Магчыма, з гэтай причины малодший сын Класковского, 3-годовый Арсений, про тату каже, что он поехал по сок. Владимир Некляев подаровал хлопчику ровар. У Александра Класковского 3 детей. Старейший, 11-годовый Алексей, уже наведывает интернет. Про тату ведаю все и вельми за его переживая, каже Наталья Класковская. Былого кандидата на президента Миколу Статкевича перевели из американки в турму на улице Владарского. Про это свободе поведомила жонка вязня Марина Демович со спасылкой на супрацовников изолятору. 1 червня раницей женщина пришла в СИЗА КДБ разом с батьком Миколы Виктором Статкевичем, якому 84 годы. Напередодні судя дозволила встречу сына и батьки Статкевичев. Але у КДБ у встречи отмовили. На Владарце, куда звернулася жонка вязня, спочатку не подтвердили, что Миколай Статкевич уже там. Поводле Марины Демович, батька Статкевича вельми переживал, что не убачился с сыном.
Меня просто удивляет вот этот вот цинизм. 84 года. Кого вы караете? Даруйте. Человек приехал не близкий свет, не спал безумовно ночь.
Как позднее высветила Марина Адамович, у первой половины дня Миколай Статкевич еще был американцей, и тому дозволить ему встретиться с батьком было цалком махчимо, меркуя жонка вязня. Напередодні відбулася другая після арешту зустрічі на Володарці былого кандидата на президента Андрея Санникова з жінкою Іриною Халіб. Журналістка розповіла свободі.
Андрій виглядає чудово. Ён яшчэ не ведае, якую палонію яго перавядуць. Ён вельмі аптымістычны, ён ужо атрымлівае нейкую інфармацыю, там чытае газеты і сказаў, што яго вельмі, вядома ж, кранула акцыя, якую правяла Еўрапейская Беларусь у дзень нараджэння нашага сына Даніка. Ось калі яны прыйшлі да мяне пад вокны і віншавалі Даньку і зрабілі такую як бы жывую скульптуру ў выглядзе сардэчка, але сказаў, што калі Данік запусціў паветраны шарык у неба, якім Еўрапейская Беларусь напісала фразу «Папа, вернися!» Андрей отшел себе просто злостным алиментщиком.
День народина у Даника Санникова был в середине травня. У той час у партизанском суде Менска проходил процесс над Андреем Санниковым, а у заводским судили ягоную жонку Ирину Халіб, якая знаходилась под хатним арештом. У вынику Санникова покарали 5 годами зневоления. Ирине Халіб дали 2 года за терміновке выполнение покарання.
З Менску передавав Олег Груздилович. Ви слухаєте «Ночну свободу. Виніки дня». Многі жихари Віцебску скептично оцінюють заяви намісника генпрокурора, керівника слідчої групи по справі вибуху у Менське метро Андрія Шведа, односно спису злочинств, які приписують віцебським подривникам. 31 травня він заявив, що встановлено 14 фактів злочинств за період з 2000 по 2011 роки, здійснених 2 обвинуваченими у теракті, які тепер утримлюються у тюрмі КДБ. Повідомлення з Вітебську.
У Вітебському мікрорайоні ДСК, де жили 2 обвинувачених 26-годових хлопців, довелося почути зовсім інше міркування. Сусіди з Хрущовок по вулиці Репіна нічого не чули про злочинство з примененням вибухових пристосуванняв, які згадував керівник слідчої групи Андрій Швед.
Я тільки вперше сьогодні по телевізору про це услышав. Там якийсь заміститель якого там прокурора, він докладував президенту, що щось гриміло, зривалося.
Нічого вривоподобне я не слышав.
Ти от тільки з цих слов так нічого не слышиш. Люди спокійно живуть. Мужики кажуть, їм там так приїжджали, що вони скажуть тепер все, що хочеш.
Если так дело пойдет, мы наконец-то узнаем, где изготавливали ледоруб, которым убили Троцкого. Может быть, тоже в районе ДСК. Я не слышал ни про какие взрывы, начиная с 2000 года. Очередная сказка. Надо показать, что идет расследование очень быстро, эффективно. А то бегают по обменным пунктам, доллары ищут, сахар покупают, соль, спички.
Маті одного з обвинувачених у теракті згадує, що обидвом хлопцям у 2000 році було усього по 14 років. І вона здолала пригадати тільки один випадок, який мог устривожити сусідів.
Я не пам'ятаю, в якому це році було, але було вже вечір. Діти вдома були, позвали мене, що мама, йди посмотри, горить машина. Ну, от вона безхозна, то як пам'ятник там стояв. Це немислимо. Я працюю на підприємстві, яке здесь в цьому районі і знаходиться, і люди всі здесь же живуть. Никто ничего не говорил.
Некоторые мясцовые жыхары сомневаются у тем, что виноваченные хлопцы саправды виноватые. Один из соседей, почувши про то, что на ближайшей ускраине был небыто знойденный полигон для выпробования выбуховых пристосований, у выходные одмыслово зладил вандровку по тых мясцинах.
Меня это просто заинтересовало. Я прошел, начиная от Ореховского кладбища, сошел в эту деревню Орехово, в Гришины подошел. Несколько полей есть засеянные. Ничего, никаких ямок, ни воронок, ничего тут нет. Тут кругом деревни, жилой массив. Нету такого места, где можно было производить взрывы, и чтоб никто ничего не слышал.
Меж тем, у Витебску протягиваются пошуки лаборатории, где террористы могли выраблять выбуховку. У районе улицы Репина уже третий раз в сутарыне жилых домов оглядают милицианты, представники супрацпожарной аховы и дома керавництва. А минулым вечером стало вядома, что звольнили директора Витебского завода тракторных запчасток Владимира Федоренко. На этом предприемстве працевал один из обвиненных в организации выбуху Минске метро. Проверять предприемство начали после того, как Александр Лукашенко огучил место працы двух обвиненных у теракте. Шмат кто из працовников завода лечит, что директора звольнили показально. Андрей Швед, керовник группы, которая занимается расследованием подеев 11 красовика, заявил, что и ранейшие злочинства отбылись с причины потурания службовых особов правоохранных органов, бездеяния мясцовых уладов, службы ЖКГ, адукации, при полной обояковости соседей, близких, одноклассников и так далее. Так что у Витебску меркуют, что это далеко не опошло. Проверки до звольнення.
Гэта было паведамленне нашай карэспандэнткі з Віцебску. Вы слухаеце начную свабоду, вынікі дня.
Бліц-аналіз свабоды.
Урад і Нацбанк Беларусі накіравалі ў міжнародны валютны фонд зварот аб выдзяленні новага стабілізацыйнага крэдыту. На чым грунтуюцца спадзяванні беларускай улады атрымаць крэдыт ад МВФ? Якія крокі гатовыя зрабіць кіраўніцтва краіны, каб гэты крэдыт атрымаць? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш.
Паведамленне пра тое, што Беларусь збіраецца просить черговый кредит у МВФ, пришло литерально за несколько дней до того, как 4 червня, как мерковалось, повинно было вырешиться питание про кредит Евразес для Беларуси. По-вашему, те связанные этой подеи, те можно лечить, что вот эта заявка на кредит для МВФ является, ну, в певном смысле, неким отказом на то, что на московском накірунку справы складываются для Беларуси не самым лепшим чином.
Так, Максима, это можно сказать, что и признание того, что там на накірунку не вели, все добро. Так само это маркер того, что белорусский бок зусім не упевнены, что с фонда Евразесу и он здолел отримать этой грошки. Иншее питание, на чем заснованный оптимизм, что Международный валютный фонд выдать этой кредиты, покуль тяжко мерковать. Хотел сподеваться, что некие подставы у белорусских уладов есть.
Я думаю, белорусский бок тут сподеется на геополитичную постановку питания, на то, что МВФ выдаст гроши с разлику на то, как геополитично допомогши Беларуси отделить и оттягнуть от Москвы.
Москва так само является одним из акционеров МВФ. И как раз далеко не опушним. Это по-перше. По-другое, Кудрин и настоял на то, что кредит от Евразес может быть выдаден только на умовах МВФ. Так что мне кажется, тое на тое и выйдет. И подается, что умовы Международного валютного фонда могут быть больше мягкими, типа принципово иншими, как то просовывал наперед министра финансов Алексей Кудрин.
За апошні тыдні беларускія эканамічныя ўлады, здаецца, зрабілі ўсе магчымыя захады, каб сапсаваць менавіта сабе магчымасць атрымаць крэдыт МВФ. Курс пасля дэвальвацыі рэгулюецца адміністратыўнымі метадамі, вернулася рэгуляванне цэнаў. Ці здольна, па-вашаму, беларускае кіраўніцтва правесці даволі рэзкія эканамічныя крокі, каб пайсці насустрач патрабаванням МВФ?
Так яно ўжо іх правіло. Дэвальвацыя на 56% прайшла. И это, здаётся, ещё не пробел. Сегодня заравнять дисбаланс помеж выдатками и помеж прибытками просто немощимо, и он заравнивается на таким низким уровнем, что морально до этого никто не готов. Как вырешить кризис не на тактичном уровне, а на уровне стратегии, треба будет распрацовывать совсем иншую экономичную модель, шукать иншие ниши на внешних рынках, которые Беларусь здолела бы занять. Ты ніші браки сьогодні, здається, може, вона і не марить, і це питання навіть ще не обірковувалося. Але це процес, який повинен бути рано чи поздно запущений. бо сёння беларуская эканоміка вот рабочая падлічылі аж 7-8 мільярдаў, але ж гэтыя ж грошы будуць праведзены, гэта грошы не на структурныя рэформы. Гэта грошы просто на падтрыманне той сістэмы, якая сёння, як той прабіты бензабак, з якога выцякае, выцякае. Гэта трэба даліваць, каб яно хоць проста нікудысьці ехала.
Бліц-аналіз свабоды.
На пытанні Віталя Цыганкова адказваў дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш. Вы слухаеце начную свабоду вынікі дня і зараз слова нашаму слухачу.
Это Андрей из города Пинска. Вот наш диктатор облажался в связи с финансово-экономическим крахом Белоруссии. И вот теперь, чтобы создать видимость, что он что-то еще может, он начинает закручивать гайки. Вот уволили там директора предприятия, где работали эти якобы террористы. Так, ну при чем здесь директор завода? Или, допустим, он сейчас объявил в Интерпол, подали заявку на розыск высшего кандидата в президенты Михалевича. Но почему-то Аринича из Пинска не разыскивают. Потому что наш президент сидит на мебели Пинск-древа, которую Аринич всеми силами заставлял людей днем и ночью трудиться, чтобы выполнить президентский заказ. И президент сейчас, сидя на этой мебели, которая попахивает кровью жертв, всех трудившихся за мизерные зарплаты, вот он сидит и нам еще рассказывает о том, как мы замечательно живем.
Звонки на свободу.
Ваши отзывы на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, з вамі Сергей Абламейка. Нагадаю асноўныя тэмы. Міжнародная арганізацыя Freedom House апублікавала штогадовую справаздачу аб найбольш рэпрэсіўных грамадствах у свеце. Беларусь размешчана на мяжы найгоршай адзнакі. Побач з Беларусю Куба, Кітай, Сырія і паўночная Асетыя. Асуджана да 6 гадоў зняволення былога кандыдата ў прэзідэнты Мікола Статкевіча перавялі з турмы КДБ ў следчы ізалятар на Валадарскага ў Менску. За гэта сёння не адбылася сустрэча палітыка з 84-гадовым бацькам. Былы кандыдат у прэзідэнты Уладзімір Някляеў у міжнародны дзень абароны дзяцей павіншаваў дзяцей асуджанага да 5,5 гадоў турмы палітвязня Александра Класкоўскага і перадаў ім падарункі. З 1 па 14 чэрвеня ў Менску пад кіраўніцтвам Крыса Джарвіса працуе місія Міжнароднага валютнага фонду, па выніках якой будзе прынята рашэнне, ці задаволіць МВФ новую просьбу Беларусі аб крэдыце. Вы слухаеце начную свабоду вынікі дня. Адной з галоўных прычынаў, за якой цэны на харчовыя тавары ў Беларусі зноў пачалі рэгулявацца дзяржавай, эксперты называюць адсутнасць канкурэнцыі. Манапалісты харчовага рынку дыктуюць прадаўцам свае цэны. Абмежаваць іх апетыты мог бы сапраўдны рынак, а паколькі яго няма, даводзіцца прымаць адміністрацыйныя захады, расказвае Уладзімір Глот.
Наяўнасць у Беларусі манапалістаў публічна прызнаў намеснік міністра гандлю Александр Забела. У нацыянальным сходзе днямі ён прывёў наступны прыклад.
У нас на рынке образаваліся монополісты. Ну, возьмем, например, ту же крупу, крупяные изделия. На сегодняшний день страной вводят порядка 40 крупных компаний, из которых 3 занимают 80% рынка. И в той ситуации от того, как себя поведут на данном рынке вот эти монополисты, зависит сегодня наличие этого товара на прилавках, зависит стоимость этого товара.
Беларусь проиграет в борьбе с монополиями своим партнерам по мытному связу тройки, сказал наместник министра гандлю. Наместник старшини комиссии Палаты представников Анатоль Павлович у размове со свободой про антимонопольное законодательство констатуя.
Чтобы сказать, что у нас оно развито, то нет. А тут надо было бы, конечно, поглубже посмотреть, потому что где-то в функциях каких-то, ну, скажем так, государственных органов управления. Эти вопросы прописаны, но это не нашло такого широкого распространения, потому что они свойственны больше рыночной экономике, а мы же только начинаем.
Незалежный экономист Михаил Залесский погажается с тем, что монополисты накручивают цены. Але у даденной белорусской ситуации это не самый головный чинник росту кошту.
Если бы возможность была завозить во всех, кто хочет завести, то конкурировало бы не 3 фирмы,
а 3000 фірм. І все було б на своєму місці. Але гене зовсім не факт, що після гене ми мали б моцне скорочення ціну. Так, були б ціни крихо нижчі, але їхній рост, він об'єктивний. Тому що Хемінгуей казав у свій час, що у кепського ураду є два лікарства – інфляція і війна.
Кандидат економічних наук Леонід Злотніков каже, новодійне законодавство дозволяє державним органам припиняти змови монополістів.
Ради Бога, можна це діло пришечь, було б государство желання. Тому що якщо три компанії, там є ще так називаємо коефіцієнти, відповідальні, які определяють долю ринку, там є коефіцієнти концентрації. Для трьох компаній коефіцієнт концентрації вийде такий, який требує применення антимонопольного законодавства.
Сказав у інтерв'ю нашому радіо кандидат економічних наук Леонід Злотніков. З вами «Начная свобода. Виніки дня». На тлі острого економічного кризису у Білорусі протягується кампанія наведення порядку і дисципліни. Місяць тому Олександр Лукашенко запотребував переймати у цій справі совєтський досвід початку 80-х годів, коли країною керував Юрій Андропов. Тоді міліція і спецслужби у розгар працівного дня наладжували облаву у крамах і кінотеатрах, щоб виявити прогульщиків. Як андроповський досвід використовують у сучасній Білорусі? Про це довідувалися регіональні кореспонденти «Свободи», їх повідомлені записав В'ячеслав Кулік.
Гомельщина. У обласним центрі недавно супрацовники охови порядку Держконтролю провели рейд в універмагу «Гомель». Переписували усіх, хто опинився у гэты час у гандлевому предприємстві, де працюють і державні гандлери, і індивідуальні предпримальники. Предпримальник Владимир так оцінює намагання уладов навести працівну дисципліну.
Это мы уже проходили и на те же грабли наступали. В универмаге страшно плохие условия. Не работают кондиционеры, не работает эскалатор. Власть это совершенно не интересует. Как выживают предприниматели?
Тим часом економічний кризис штурхає і підприємства, особливо підприємників, до банкрутства. У новому паркінгу для центрального ринку від 1 червня спинили працю десятки підприємників. Оповідає підприємниця, мати троїх дітей, яка сьогодні вимушена згорнути у паркінгу свій гандаль.
Ми практично стали банкротами. Покупательська способність упала до абсолютного мінімуму. Ціни на все подорожали. На за валюту товар закупається, звісно, треба пересчитувати по новому курсу. А люди зарплати получають старе і многим даже снижають. Покупати не за що.
На Могилевщині одним із перших під удар Андроповщини трапили наставники, удокладняє Андрей Белогубов.
Говорить одна з наставниць.
Було вже таке совещання, нас предупредили. Наш профор говорить, як же быть, если человеку надо и в аптеку, и ребенок там заболел, надо отлучиться. Сказали, если такого человека где выловят, то мало не покажет.
Еще одна наставница рассказала, что яна отпустила детей у краму, каб тыены были присмаков для ранішника. Занятки на той момент скончились. У краме была проверка, якая затримала школьников. Сярод контролеров были представники школьной администрации. После разборов детей отпустили, а наставницы пригрозили серьезными для яе наступствами, калі такое паўторыцца яшчэ раз. Тэма аблаў у крамах і буйных гандлёвых цэнтрах адна з галоўных у людзей, калі гутарка заходзіць пра сённяшнюю эканамічную сітуацыю. Ходзіць пагалоска пра праверкі ў Бабруйску і Магілёве. Маўляў, сярод дня крамы зачыняюць, невядомыя асобы правяраюць у пакупнікоў, дакументы выпытваюць, чаму тыя не на працоўным месцы. Узмацняць дысцыпліну выканаўчая ўлада патрабуе і ад дэпутатаў мясцовых саветаў. Про гэта кажа депутат Асіповіцкага райсавету Алексей Тюльков.
У нас была апошняя сесія районного совета і докладнілі, што ёсць такое пытанне, што мы павінны выконваць дисципліну.
Сёння корэспандэнт «Свабоды» Сергей Іванович высвятляў для цэнтральнага рынку ў горадні, што думаюць жыхары наконт так званых андроповскіх праверак, якімі ўлады змагаюцца з крызісам.
Слышала, што будуць праверяць ЦПшнікаў. А так, крызіс. Змагаюцца. Чем? Ну что думаете, большие люди с большими деньгами еще больше разбогатели, а основное население, оно еще больше упало. Вот и все.
У каждого в голове свой кризис, я считаю. Кто как думает, так и живет.
Лично мне это претит.
Мы взрослые люди, должна руководить нами совесть, а не Лукашенко и вся его команда. Нас не проверять надо, нам надо доверять.
Да, действительно, у людей так просто один страх, и все, больше ничего в нашей стране, как бы так. Каждый человек боится всего, высказаться между собой, там где-то в подворотнях, может, там шушукаются, а на самом деле вот боится человек высказать свое мнение где-то вот в общественном месте, понимаете?
Страх парализует человека, и поэтому вот эти все проверки андроповские, они ни к чему хорошему не приведут. Люди из-под тишка, всегда на всякий яд есть противоядие, и люди будут искать, да, выход из этого положения, и все равно оно будет так, как должно быть, а не так, как кто-то хочет там сверху.
Вряд ли они помогут. Ну, это все возвращается к прошлому. К прошлому андроповщина, опять же эти по кинотеатрам бегания.
Про андроповские проверки я уже знаю. Уже говорили не один человек насчет универмага, что спыняли людей. Подходили к молодой паре, спрашивали у нее, вы работаете? Она говорит, да. На второго мужчину, не работаю. А почему вы не работаете? Пройдемте с нами. Жена говорит, мы не хотим идти. Женщины, не мешайте. Они не предъявили человеку ничего вообще. И брали человека и тащили силой. Тут не с работы нужно, тут надо в тюрьму садить.
Так у Беларуси переймаются андроповские в опыт контролю за працовной дисциплиной.
Увага, идеальный прием. Радио «Свобода» можно слухать про систему спадорожниковой телевизии. Наши программы передаются про спадорожник «Лотберт» 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 27 500 мегасимволів за секунду. На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов. Назва нашего канала – «Радио Свобода». Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалистов у галине спадорожниковой телевизии. Жадаем вам идеального приема.
В эфире «Ночная свобода. Выники дня». С вами Сергей Обломейко. На протягу наступной полгодины, сярод іншага, мы погутарим с гостем эфиру, былым редактором газеты «Наша Нива», журналистом «Свободы» Сергеем Дубовцом. 29 травня сполнилось 20 годов с моменту обновления выхода газеты. Про это мы с Сергеем и поговорим. 2 червня в Беларуси будет переменная облачность. Местами короткочасовые дожди, навальницы и навадград. Температура поветра ночью плюс 13-19, днем от плюс 26 по полночи до плюс 32 по полдні. У Менску короткочасовый дождь, максимальная навальница ночью 15-17, днем 28-30 градусов тепла. Больше про наши сегодняшние темы после огляду подеев дня. Зараз Алена Тиханович рассказывая про основные белорусские новины.
Беларусь разлічвае прыцягнуць ад 3,5 да 8 мільярдаў даляраў у межах новай праграмы супрацоўніцтва з МВФ. Пра гэта паведаміў сёння прэм'ер-міністр Міхаіл Мясніковіч. Заяўку з просьбай выдаць стабілізацыйны крэдыт урад і Нацбанк накіравалі ў МВФ учора. Апазіцыя гатова распачаць кампанію па адстаўцы палітычнага кіраўніцтва Беларусі, калі ўлады найбліжэйшым часам не зробяць канкрэтных захадаў па выхадзе з крызісу. Пра гэта на прэсавай канферэнцыі ў Менску заявіў лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька. А вось якія рашэнні раіць прыняць ўраду Станіслаў Богданкевіч.
Первое рашэнне – связанае з прекращэннямі рэпрэсій палітычных в обществе, репрессии против СМИ. И, разумеется, эти деньги могут быть выделены под программу реформ, которая будет предусматривать этот переход от жизни на халяву, жизни посредством.
От сёння ў Беларусі на 13% падвышаецца памер працоўнай пенсіі. Цяпер яна складзе каля 670 тысячаў рублёў, у эквіваленце менш за 140 даляраў. Да дэвальвацыі гэты паказнік быў удвая большы. Звольнілі директора Віцебскага заводу тракторних запчасток Уладзіміра Федаренко. На гэтым прадпрыемстве працаваў адзін з абвінавачаных у арганізацыі выбуху ў Менскім метро. Па выніках праверкі на заводзе выяўленыя сур'ёзныя недахопы. Рэйдавыя праверкі выканання працоўнай дысцыпліны, якія з ініцыятывы кіраўніка дзяржавы набылі назву Андропаўскіх, на Гомельшчыне ладзяць нават ноччу. Такія праверкі праводзіліся, напрыклад, у будаўнічай арганізацыі Жлобіна. За апошнія 10 гадоў колькасць дзяцей у Беларусі знізілася амаль на траціну. На пачатак 2011 года колькасць дзяцей ва ўзросце да 18 гадоў склала 1 мільён 737 400 чалавек.
Пра беларускія падзеі расказвала Алена Ціхановіч. Вы слухаеце «Начную свабоду. Вынікі дня». Гость нашага эфіру был редактор газеты «Наша Ніва», журналіст «Радіо Свабода» Сергей Дубавец. 29 траўня споўнілася 20 гадоў з моманту аднаўлення «Нашай Нівы». Напередадні выхаду праграмы ў эфір пра гэта мы з Сергеем і пагаварілі. Я спытаўся ў яго, як і калі нарадзілася ідэя аднавіць выхад самай старой і шанаванай беларускай газеты.
Ідэя нарадзілася яшчэ на пачатку 80-х гадоў мінулага стагоддзя, калі ўзнікла першая нефармальная арганізацыя «Беларуская майстроўня». Мы ўсё хацелі адрадзіць, ўсё, што звязанае з беларушчынай і з беларускай нацыянальнай ідэяй, але бралі для гэтага самыя высокія планкі, самыя высокія ўзоры. Бо мы былі маладыя, амбітныя, нам хацелася бачыць беларускую Беларусь. І працэс адраджэння ўключаў у сябе шмат чаго, тым ліку і газету. Адрадзіць народныя святы, адрадзіць мову, адрадзіць нацыянальную адукацыю, адрадзіць нашу Ніву. Пасля ўжо было таварыства тутэйшае, дзе збіраліся літаратары, маладыя, таленавітыя, амбітныя. І ў гэтым коле, ў гэтым асяродку фармавалася тое асяроддзе, якое пасля адрадзіла нашу Ніву.
Так, прыблізна 10 гадоў вы выношвалі гэтую ідэю?
Ну, можа, нават і болей. Проста нельга было адрадзіць нашу Ніву не вартай. Тое нашая Нівы, якая выходзіла на пачатку стагоддзя і фактычна стварыла беларускую нацыю. І таму былі да адроджанай нашай Нівы спробныя выданні, была аднадзёнка «Дзень волі», цэлы год ідэя газеты ажыццяўлялася ў выглядзе «Свабоды», якую пасля я перадаў Ігару Герменчуку, і ён зрабіў з яе найбуйнейшую беларускую газету тых часоў. А сам я ўзяўся за нашу Ніву.
Ну, вось вы некалькі разоў сказалі пра амбітную моладзь. Якраз у мяне такое пытанне. А не бянтэжыла вас параўнанні імёнаў? Раней газету рэдагавалі Александр Уласаў, Янка Купала, а тут за яе бярэцца моладзь.
Нас гэта не толькі не бянтэжыла, гэта прыдавала нам каласальныя сілы, жаданне. Мы адраджалі не нейкае заштатнае выданне, а галоўную беларускую газету ўсіх часоў.
А якой была рэакцыя ў пісьменніцкіх колах, у колах нацыянальнай інтэлігенцыі больш сталага веку на ваш крок?
Пераважна рэакцыя была станоўчая і ухвальная, і радасная нават. Але былі галасы, якія казалі «не чапайце помнік». Была нават невялічкая дыскусія ў першых нумарах нашай Нівы пра тое, што вся беларушчына сёння – гэта для кагосьці толькі помнік, а наша задача яе адрадзіць, ажывіць, напоўніць новым зместам, новым часам. Таму што помнік можа быць па чымсьці смяротным, а нацыянальная ідэя і нацыянальная газета не ўяўляліся нам такімі.
За часы вашага кіравання нашай Нівай газета мела ярка выражаны інтэлектуальны характар. Яна выходзіла раз на месяц і нагадвала сабой паводле зместу элітны рафінаваны часопіс для выкшталцоных нацыяналаў. Пасля вас газета набыла зусім іншы характар. Як вы ацэньваеце два гэтыя абліччы адроджанай вамі нашай Нівы?
Можна яшчэ прывесці трэця аблічча газеты пачынальніцы пачатку 20-го стагоддзя. Гэта ўсё, на маю думку, адзін праект, таму што гэта нацыя творчая газета, якая у пэўных абставінах змененага часу, змененага грамадства набывае той выгляд, той характар, які дазваляе ёй быць актуальнай і працягваць сваю нацыятворчую місію. У наш час, калі мы аднаўлялі гэтае выданне, мы адчувалі вельмі востры дэфіцыт інтэлектуальнай элітарнай беларускай моладзі. І, можа быць, таму газета крыху хілілася ў гэты накірунак, і, наколькі я ведаю, шмат хто сённяшніх ужо дарослых сталых людзей гадаваўся інтэлектуальна менавіта на нашай ніве сярэдзіны 90-х гадоў. Сёння, верагодна, такога дэфіцыту няма сярод беларускай моладзі, сведамай беларускай моладзі, шмат развітых інтэлектуальна людзей, творцаў. І, верагодна, ёсць патрэба ў пашырэнні кола зацікаўленых беларушчынай людзей, зноў жа, ў першую чаргу, маладых у Беларусі. Таму газета сёння мае выгляд больш папулярнага выдання, асабліва от сайт нашай Нівы папулярны ў інтэрнэце. Але пры гэтым місія выдання, функцыя галоўная, нацыя творчая, яна застаецца нязменнай.
А што вам найбольш падабаецца і што не падабаецца ў сённяшняй нашай Ніве?
Ну, я б не стаў адказваць на гэтае пытанне. Мне шмат што падабаецца, шмат што не падабаецца. Але я проста гляджу на тое, што газета выходзіць. Пакуль, на жаль, пакуль, мушу сказаць, бо все мы ведаем, што яна знаходзіцца пад пагрозай закрыцця. І калі б такое закрыццё здарылася, гэта быў бы вельмі моцны удар, нанесены па беларушчыне ў Беларусі і па нацыятворчай місіі тых людзей, якія нясуць нацыянальную ідэю.
Ну вось, уявім сабе неспрыяльнае развіццё падзеяў, газета будзе зачынена. А якой можа быць адказ, якой можа быць рэакцыя на гэтае рашэнне тых, хто газету цяпер выдае?
На маю думку, будзе выходзіць сайт. Сайт таксама можна закрыць. Зразумела, што калі б такое здарылася ў сярэдзіне 90-х, то газета бы выходзіла нелегальна. Таму што ў параўнанні з сённяшнім часам і больш мяккія былі ўмовы рэпрэсіўныя, і больш рашучасці было ў недзяржаўным сектары, чым сёння, больш трываласці і нейкай зацятасці ці што. Сёння ўсё ж такі незалежнае грамадства беларускае, яно стала больш мяккім, больш падаткім, больш пяшчотным, можна так сказаць, яго лягчэй душыць, ціснуць. І адначасова значна пажарчэла рэпрэсіўная машына дзяржаўная. Таму нічога добрага з гэтага закрыцця, вядома, не было б. Іншая рэч, што можа быць, падзеі развіваліся б такім сцэнаром, што гэты ціск жорсткі з боку рэпрэсіўнай машыны выклікаў бы нараджэнне нейкіх ужо зусім іншых сілаў, якія б дзейнічалі адэкватнымі жорсткімі мерамі. Ну, я маю на ўвазе, рашуча выходзілі б у падполлі, знаходзілі б спосабы даносіць беларускую ідэю да чытача.
Гэта была наша гутарка з былым рэдактарам газеты «Наша Ніва», журналістам «Радыё Свабода» Сергеем Дубаўцом.
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Блогі,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
Свабода.орг. Цэлы свет.
Запрашаем.
Ви слухаєте «Ночну свободу», виніки дня, і ми вертаємося до економічної теми. От 1 червня підвищається помір матеріальної підтримки особних категорій громадян, які, поводля розліків державних економістів, найбільш потерпіли у виніку девальвації і наступної інфляції. Однак експерти констатують, що повеличені пенсії і доплати бюджетникам не йдуть ні в яке порівняння зі стратами людей останніх місяців, розказує Ігор Корней.
А сьогодні у Білорусі на 13% підвищається помір працівної пенсії. Тепер на складі близько 670 тисяч рублів, у еквіваленті менше за 140 доларів. До девальвації цей показник був удвоє більший. Я так само от 15 до 20% повеличится доплата до мінімальної пенсії, що підвищить її номінальний помір амаль что до 300 тисяч рублів. Однак многие сталые люди, тые додатковые 80 тысяч рублёв, лишат сапраўдным здеком, як за даденные державе силы, так и за суммы, якія пропануются в якости компенсации. Говорит мянская пенсионерка Галина Рудковская.
До этого и советская власть не обращала внимания на наш народ, и теперь еще хуже. Обогащается, только живет кучка людей, я считаю, по праву грубой силы. По какому праву они себе зарплату берут? По какому праву они льготы берут себе?
Подчас недавней нарады про ситуацию, якая склалася на споживецким и валютным рынках, Александр Лукашенко удокладнил, кому перед усім будет оказанная материальная подтримка. Бедным, немоглым студентам. А все працездольные повинны зарабатывать на себе сами.
Бедных надо поддержать. Немощных надо поддержать. Подписал указ о повышении пенсий. Студенты придут учиться. Их надо поддержать. Это будущее нашей страны. А всех тех, кто сегодня может работать и работать больше и лучше, надо заставить работать.
Стипендии студентам, как поведомили чиновники, плянуется поднять уже у новом научальном сезоне от 1 вересня. Памер подвышения покуль невядомы, але цяперашняя материальная допомога навученцам застаецца самой мизерной Украине. По цяперашнім курсе менее за 30 доляров. Что до прогнозов на конт узроўню реальной заробной платы, то, як заявил наместник министра экономики Андрей Тур, з уліком экономичной ситуации важно захавать ее хоть бы на тым узроўні, як на початку году. Принятое решение не подымать тарифную ставку першого разраду, а скористать механизмы индексации. В відповідності з розліками, помір індексації може скласти від 150 до 170 тисяч рублів. Чиновник при гэтым признав, що 30 доляров, відомо, не уратують, але тепер ні в якім разі нельга повялічваць об'єм грошової маси. Експерти прадказваюць складаныя часы найперш для бюджэтнай сферы. Мала таго, што не спраўдзіліся спадзяванні на сярэднюю заробную плату ў памеры 500 даляраў, дык цяпер паўстае пагроза развалу ўсёй сістэмы дзяржаўнай вытворчасці. Бо, як перакананы колішні старшыня Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі Уладзімір Ганчарык, без структурных рэформаў дачакацца прагрэсу складана.
Трэба яшчэ назваць многа якіх прычын. Это трэба всё-такі, каб бізнес не давіць і так далі. На кіе пойдзе ўлад? Я думаю, что она пойдет больше на косметичной мере. Але кредиты и другие потребные политические реформы. Треба чем-то рисковать. Я не думаю, что влада пойдет на их. Это треба робить те реформы, которые давным-давно пропоновывали. Але это все вот говорили, что у нас самая наилепшая в свете модель, социально-экономичная и так далее.
За студень-травень Беларусь заняла первое место сярод краин СНД поводле темпа упадения официального курса белорусского рубля. От 3000 до 4977 за доляр. Згодна со справаздачами Национального банку, от початку года доляр у Беларуси умацаваўся амаль на 66%. Это при тым, что росту заробков у згаданы перыяд фактично не было.
Змянску передавал Ігор Корней. Вы слухаете «Ночную свободу», «Выники дня» и зараз на черзе огляд белорусского интернету. Его подрихтовала Юлия Марченко.
Беларускі ўрад і Нацбанк звярнуліся ў міжнародны валютны фонд з просьбай выдаць Беларусі стабілізацыйны крэдыт. Улады разлічваюць прыцягнуць да 8 мільярдаў даляраў. Гэтая падзея выклікала актыўнае абмеркаванне ў байнэце. На сайце газеты «Нашаніва» карыстальнік інтэрнэту пад нікам «Не, гэта ж трэба» абураецца. «Не, гэта ж трэба» яшчэ ўчора клясціся ў славянскай любові Лаўровы і клясавай ненавісці да Еўропы. А сёння дзяўчына ўстала, спадніцу атрасла і ўжо палезла цалавацца да амерыканскага боя. А калі бы грошы не дасць, то дзяўчына скажа, што яе не так зразумелі. А вось коментатор под нікам «Э» лічыць. У сённяшніх умовах толькі крэдыты ўжо не выратуюць. Трэба замяніць па максімуму сюды аганаль, вярнуцца да выбараў і адказнасці перад людзьмі ўсіх галін улады. І наш праз месяц, 15, зноў вернемся ў тую самую дупу, толькі ў іншым больш глыбокім месцы. А рэаліст піша: абсалютна правільнае рашэнне, тым больш ёсць адзін нюанс. Хутка трэба аддаваць папярэдні крэдыт МВФ. Аддаваць няма чым, але гэта выгадна МВФ. Так што дадуць крэдыт на рэфінансаванне старога доўгу, і яшчэ на цукеркі можа застанецца 1 мільярд даляраў. Российская газета «Собеседник» друкуе на сваіх старонках міні-п'есу журналіста і пісьменніка Дмітрія Быкова. Героем тыдня ў яго традыцыйнай рубрыцы апынуўся прысаромлены беларускі прэзідэнт. Сцэна ўяўляе сабой тэлевізар. У тэлевізары сядзіць прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка, які звяртаецца да свайго народу. Пачынаецца п'еса. Працытую тэкст яго звароту ў арыгінале. Лукашенко: «Сограждане, пора бы знать и честь, нет кризиса, и это очевидно, а вы в тревоге, вы хотите есть, гляжу на вас, и как-то даже стыдно, пошли уже по соли, по дрожжам, истерика, скандалы, слухов масса, устроили склады по гаражам, сограждане, куда вам столько мяса, как умудрились вы настолько пасть, вчера же были смирные, как будто, не мясо вы должны любить, а власть, не кризиса бояться вам, а бунта, цепь революции сотрясает мир, народ везде ведет себя по-свински, я понимаю, Триполи, Каир, но разве ж такое можно в Минске? Чего им надо, черт их разберет. Мне стыдно, я скажу за бунты эти. У них там кто? Элита и народ. А в Минске кто у нас? Отцы и дети. Еще и пресса русская мутит. До оскорблений нации унизись. Эй, белорусы, что в меня летит? Несколько помидоров и яиц звучно шлепаются телекран. Лукашенко: полно уж еды. А говорите, кризис. Першага чэрвеня ў Беларусі і свеце адзначаецца дзень абароны дзяцей. У параўнанні з 2000 годам колькасць дзяцей ва ўзросце да 18 гадоў па Беларусі паменшылася на 27,4%, а ў сельскай мясцовасці на 37%. Колькі грошай выдаткоўваюць беларускія сем'і на выхаванне дзяцей, высвятляў рэсурс «Мая зарплата бай». Дадзены Белстату ў першым квартале 2011 года грашовы рэсурс у сем'ях з дзецьмі да 18 гадоў на аднаго чалавека склалі 753 100 рублёў на месяц. Асноўную частку даходаў сем'і выдаткоўваюць на харчаванне. Істотныя грошы беларусы выдаткоўваюць на транспарт і сувязь – 138 570 рублёў на чалавека, на здароўе – 19 580 рублёў. Выдаткі на адукацыю, культуру, адпачынак і спорт у сярэднім складаюць 57 236 рублёў. Як піша выданне, на гэтыя грошы можна купіць адзін квіток у цырк на 10-11 шэрагі – 55 тысяч рублёў.
С аглядам беларускага сеціва ля мікрафона была Юлія Марченка. Вы слухаеце «Начную свабоду», «Вынікі дня». І зараз на чарзе перадача Максіма Жбанкова «Тры песні пра свабоду».
Слухайте программу «Три песни про свободу». Подороже в свет музычного супротиву неформатной и неозрочной музыки.
No die, son, you gotta work late.
Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime.
У часы камуністычнай імперыі была вельмі папулярнай казачка пра рок як музыку пратэсту. Мурыны спявалі змагарскі блюз, рокмены баявалі з сістэмай, фолк-сінгеры абаранялі адвечныя каштоўнасці ад драпежнага шоу-бізнесу. Насамрэч усё было не так прыгожа. Першыя рок-н-рольшчыкі ні з кім не змагаліся. Яны проста баявілі час і пазначалі сваю асабістую нязгоду з наяўнымі акалічнасцямі. Легендарны рок-н-рольшчык Эдді Кохран загінуў зусім маладым, але паспеў запісаць шэраг класічных твораў, у тым ліку славуты «Самтайм блюз». Я ўчыню скандал, я хочу разобраться, чему я гну спину за пару баксов. Черные думки, белый обрус. Со мною повсюду мой summertime blues.
I'm gonna take 2 weeks, gonna have a fun vacation. I'm gonna take my problem to the United Nations. Well, I called my congressman and he said, whoa,
Быть молодым приемно небезпечно, потому что не маешь досвіду поразу и не маешь звычки молчать, коли все кепско. Старый зонг Эдди Кохрана зароблено не быть то сегодняшней Беларуси, где с каждым днем все больше острым робится разумение державного абсурду. Ниякой агитации, просто особистый досвід. Пошел до политика, чакаю парад. А ён, ты ж не мой электорат. Не веру ААН, да умытный союз. Со мной упал всю и мой summertime blues. Вы слушаете программу «Три песни про свободу». С вами Максим Жбанков. Свобода – это просто. И она не потребует тлумачения и не залежит от идеологичной платформы. Раби свое, и хай будет, что будет. Менавіта тому лепшие песни про свободу написали те, кто николи не гулял у политику и не мая звычки махать стягами. Заслуженный панк злученных штатов и гип-поп в середине 70-х трапил в Берлин. На той час город был поделен помир Заходом и социалистичным лягером. И не к зненацку склался песенчу. Спел отвешенный голосой. Я пассажир дожжу, я назиральник зорок. Лячу сквозь городы у простор пустых небес. Что ты радки написались под час вандровки в берлинской подземцы, але гэта не істотна. Расповед пассажира, что назирая свет про шкло громадского транспорту, здольны крануть кожнага, бо свобода гэта яшчэ не самота. Самотны шлях по замежам супольных фантазмов, бо кожная всенародная мроя мае свой конец, и тогда застаются ночный тягник и позерк про шкло. Я пассажиру ночи, лежу и назираю, гульню светла и темрой, и гэта все, что мае. В эфире программа «Три песни про свободу». С вами Максим Шпанков.
Są дни, kiedy mówię dość. Żyję chyba sobie sam na złość. Wciąż gram, śpiewam, jem i śpię. Tak naprawdę jednak nie ma mnie. Wciąż jestem.
Московская Олимпиада опынулась апошним великим шоу социалистической системы. Далее пошли совсем нечеканные процессы и заявились непожаданные поп-зорки. Польский гурт «Лэдзі Панк» так на самом деле не имел до панков никакого дочинения, однако имел стилевый выгляд, цікавые мелодии и острые тексты. На первый альбом команды, что вышел в 1983-м, трапил трек с выразной назвой «В чем ж барди опции?» «Усе больше чужий, я на ней озернуться, на мой голос меня нема, а лишь я есть». Вышел этот диск, хлопцы с «Лэдзі Панк» дали больше за 360 концертов. На те часы безумовный рекорд. Чему так было? Бо польский слухач нарешті отримал свядомый попс. Разумные слова, модные вопроцы. Той, чего мы, до речи, до гэтым не бачим. У нас, звычайно, все поделено. Розум особенно, скоки особенно. Мне кажуть, треба любить хоть что-то. А я у этой краине, як гостик.
Ктось снов вчорай мови уми. Coś by żyć, mieć gdzieś jakiś własny ląd, choćby o te 10 godzin stąd, wciąż jestem obcy.
Вітайте!
Послухали три пісні про свободу. У студії працював Максим Жбанков. Дякую і до зустрічі на хвалях Радіо Свобода.
Ви слухали «Ночну свободу», «Виніки дня». З вами був Сергій Бламійка. На закінчення нагадаю основні теми випуску. Міжнародна організація Freedom House опублікувала штогодову справоздачу об найбільш репресивних громадствах у світі. Білорусь розміщена на межі найгоршої відзнаки, побач з Білоруссю, Куба, Китай, Сирія і Повночна Осетія. Осудженого до 6 годов зняволення былога кандидата у президенты Миколу Статкевича перевели з турми КДБ у следчий изолятор на Володарского у Менску. За гэтага сёння не адбылася сустрэча палітыка с 84-годовым бацькам. Былы кандидат у президенты Владимир Некляя у Міжнародны дзень обороны дзяцей павіншаваў дзяцей осудженого до 5,5 годов турмы палітвязня былога міліціянта Александра Класковскага і перадаў ім подарунки. З 1 по 14 червня у Менску под керівництвом Криса Джарвіса працює місія Міжнародного валютного фонду, по виниках якої буде прийнято рішення, чи задоволить МВФ нову просьбу Білорусі об кредиті. Об'єднана громадянська партія підрихтувала і збирається передати уладам альтернативну програму виходу з економічного кризису. Вона включає у себе вертання країни до ринкових реформ, спинення політичних репресій і зворот по кредиту у МВФ. На тлі вострого економічного кризису у Білорусі протягується кампанія наведення порядку і дисципліни.